Сегодня у нас тоже достаточно интересный отрывок для изучения, для чтения, для размышлений. Но прежде чем мы начнем читать Писание, я хотел бы задать несколько вопросов. И один из таких вопросов, опять же, он не касается смерти Билли Грэма. У нас не будет поминальных каких-то богослужений, поминальных обедов по поводу Билли Грэма. Вот, может быть, пройдет какое-то время, и католическая церковь занесет его в лик святых. Вот, может быть. Баптисты точно не занесут, а вот католики, может быть, потому что у них уже список есть, им проще. Этот вопрос, он больше связан с тем, как мы сегодня живем, о чем мы сегодня думаем и о чем мы сегодня переживаем. Представьте, что вам, Духом, нам, каждому из нас, Духом Святым открыто, что мы умрем в этом году. Вот Дух Святой говорит, ты умрешь в этом году, но точной даты и часа мы не знаем. Он не говорит об этом. Давайте подумаем, это одна ситуация, да? Давайте подумаем о наших чувствах, наших переживаниях и что мы будем делать, зная такую информацию. Какие наши будут первые дела после этой информации? Какие наши будут эмоции после этой информации? Когда мы будем знать, что Дух Святой нам говорит, все, дорогой, я тебя жду в небесах. Вот в этом году. Это одна ситуация. А теперь вторую ситуацию представьте. Представьте ситуацию, когда Дух Святой тоже говорит нам о том, что в этом году ты умрешь. Но Он говорит, тебе нужно сделать еще определенную миссию. Ты должен выполнить определенное дело до того, как ты умрешь. И теперь опять же, давайте подумаем о своих чувствах, своей реакции и своих переживаниях по отношению к такой информации. Понятно, вам, может быть, сидя сейчас на лавке, врасплох я, может быть, кого-то из вас застал. Я об этом думал в течение недели, и знаете, к чему я пришел? Я пришел к тому, что первым делом я бы, наверное, торговался. Я бы, наверное, торговался с Богом, пытался бы выторговать что-то. Это я так, честно, о себе. Похожая ситуация происходит в 22, 21, 22, 23 главах. Когда Бог, Тарас, по-моему, об этом говорил, что Бог через Агава возвещает о том, что Павла свяжут. Кстати, он не говорит о смерти. Просто говорит, что его предадут язычникам. Вот. И Павел внутренне тоже имеет это подтверждение. Но он все равно идет в Иерусалим. Он все равно выполняет свою миссию. Ту миссию, к чему его Бог призвал. То задание, которое Бог ему дал. Давайте мы откроем 23 главу Деяний святых апостолов и прочитаем с 12 стиха. 23 глава с 12 стиха и до конца главы. Братья и сестры, отрывок достаточно длинный у нас сегодня. Я думаю, что мы сможем хорошо с ним поработать. «Наутро некоторые иудеи собрались и поклялись ничего не есть и не пить до тех пор, пока не убьют Павла. В заговоре участвовало более 40 человек. Они пошли к первосвященникам и старейшинам и сказали: «Мы поклялись ничего не есть, пока не убьем Павла. Итак, вы и высший совет, в смысле Синедрион, попросите командира римского полка привести его к нам, якобы для того, чтобы поближе познакомиться с его делом. А мы убьем его еще до того, как он дойдет до этого места». Об этом заговоре узнал племянник Павла, сын его сестры. Он пошел в казарму и сказал об этом Павлу. Тогда Павел подозвал одного из сотников и сказал ему: «Отведите этого юношу к командиру, у него есть что-то важное сказать ему». Сотник отвел юношу к командиру и доложил: «Заключенный Павел позвал меня и попросил привести этого юношу к тебе. У него есть что-то важное сказать тебе». Командир Командир взял юношу за руку, отвел его в сторону и спросил: «Что ты хочешь мне сообщить?» Юноша сказал: «Иудеи решили просить тебя привести завтра Павла в высший совет, ну, то есть Синедрион, якобы для того, чтобы подробнее узнать о нем. Но ты этому не верь, потому что в засаде его поджидают более 40 человек. Они поклялись не есть и не пить, пока не убьют его. Они стоят наготове и только ждут твоего согласия исполнить их просьбу». Командир полка отпустил юношу и дал ему наказ: «Никому не говори о том, что ты только что мне рассказал». Затем командир вызвал 200 и приказал им: «Подготовьте 200 солдат, 70 всадников и 200 копьеносцев для выхода в Кесарию через 3 часа после того, как стемнеет. Приготовьте Павлу коня и смотрите, чтобы Павел был в безопасности, доставлен к наместнику Феликсу». И он написал такое письмо: «От Клавдия Лисия достопочтенному Феликсу, наместнику Рима. Приветствую тебя. Этот человек, это он о Павле пишет письмо, этот человек был схвачен иудеями, и они собрались уже убить его. Но я подоспел с воинами и спас его так, как узнал, что он римский гражданин. Желая узнать, в чем они его обвиняют, я привел его в их высший совет, то есть Синедрион. Я понял, что обвинение связано со спорными вопросами их закона, и что он не виновен ни в чем, заслуживающем смерти или темничного заключения. Мне также стало известно, что против него составлен заговор, и я сразу же отослал его к тебе, велев обвинителям представить тебе обвинение против него». Солдаты, выполняя приказ, взяли Павла и повели его ночью в Антипатриду. На следующий день они отправили его с всадниками дальше, а сами возвратились в казарму. Когда всадники прибыли в Кесарию, они отдали наместнику письмо и передали ему Павла. Наместник прочитал письмо и спросил Павла, из какой он провинции. Узнав, что Павел из Киликии, он сказал: «Я выслушаю тебя, когда сюда придут твои обвинители», и приказал содержать Павла под стражей во дворе Ирода. Лука описывает, ну, такие, я бы сказал, первые проблемы, с которыми Павел сталкивается на пути выполнения своей миссии. Вот этого последнего фактически уже путешествия. И две проблемы, с которых он сталкивается. Первая – это происходит заговор. А вторая проблема – это то, что происходит этапирование его из Иерусалима в Кесарию. Но интересный момент во всем этом. Посмотрите, пожалуйста, как Лука излагает этот материал. И почему так много Лука посвящает места вот в своей книге, в своем письме Феофилу именно вот о таких нюансах. Кто кому сказал, кто кого увидел, кто зачем пришел, какой был заговор, сколько было человек, как этот заговор расстроился. То есть мы видим достаточно подробную часть этого материала здесь. Еще хотел бы сказать, что Бог специально ведет Павла именно таким вот образом. Почему? Потому что у Бога есть определенная миссия или определенная задача, определенная цель, чтобы Павел возвещал Евангелие язычникам. И мы видим, что вот эта миссия или же это задание апостол Павел выполняет вместе с Богом. И то, что происходит вот сейчас с ним, вот, ну, две вот этих вот таких вот проблемы, я бы сказал бы, они свидетельствуют о том, что ну, на сцену вышел не апостол Павел, ну, может быть, даже, да, апостол Павел вышел, вот, все происходит с Павлом, вот, но он не главный герой этой истории. Мы видим, что то, что мы сейчас прочитали, здесь главный герой – Дух Святой. Я чуть-чуть позже покажу, почему Дух Святой действует вот таким вот образом. Мы видим, что Дух Святой именно таким вот образом почему-то созидает и укрепляет Церковь Христову. Многих моментов, которых мы сейчас имеем, и сидя здесь на лавках, мы ну, не ощущаем. Не было канона, не было посланий, не было Евангелий. Этого всего не было. И люди поклонялись Христу, встречались друг с другом, любили друг друга и заботились о тех городах, где они жили. Еще раз хочу сказать, Лука достаточно успешно описывает вот эту вот совместную работу Бога и Павла по выполнению Божьей вот этой вот миссии или Божьей идеи. И об этом Бог сообщает апостолу Павлу. Он прямо ему говорит о том, какая должна быть у него цель или какая у него должна быть миссия, какое задание. И интересно, что в выполнении этого задания нету кого-то активного, а кого-то пассивного, да? То есть, ну, Павел меньше активен, там, а Бог больше там, пассивен, там, или наоборот как-то. Мы видим, что каждый из участников по выполнению этого дела, глобального дела, каждый из них выполняет свою роль. И каждый из них выполняет свою роль на 100%. Апостол Павел со своей стороны выполняет ее на 100%. И мы это будем видеть в последующих главах. Особенно, когда мы прочитаем 24, 25, 26 глав. То есть мы увидим, что Павел выполняет свою миссию на 100%. И мы посмотрим на то, что Бог тоже с помощью Духа Святого выполняет свою миссию на 100%. Тут нету 50 на 50. Представьте замок, который работает 50 на 50. Есть ключ, ну, если так технически, да, ключ – это Бог, и надо, ну, нужно открыть замок. Вот, ну, там наше сердце, не знаю. И вот этот замок работает 50 на 50, там шерстня какая-то вылетает, там, или, ну, что-то заедает, там. Для того, чтобы все красиво работало, нужно, чтобы и ключ, и замок работали хорошо. Вот то же самое здесь. В наших отношениях с Богом. Каждый из нас может выполнять вот эту миссию, Божью миссию, со своей стороны на 100%. Бог готов выполнить свою миссию, свое задание тоже на 100%. Но Бог никогда не требует, чтобы мы выполняли какое-то задание, не сообщив нам об этом задании. Бог каждый раз человеку сообщает задание, какое ему нужно сделать. Итак, сегодня я бы хотел, чтобы мы посмотрели ну, на тот мир, в котором мы живем. И Лука показывает достаточно удачный пример того, как Бог работает совместно с человеком. И, конечно же, возникает сразу вопрос, хорошо, а как же сегодня нам знать задание Бога, или же миссию Бога, или же намерение Бога по отношению в нашей жизни? Ведь Павел жил тогда, он жил в Римской империи. И, ну, была совсем другая культура, была совсем ну, другой подход к жизни. Хорошо, а мы же уже живем сквозь столетия. Как нам применять эти идеи? Как нам сегодня действовать? Что нужно сделать для того, чтобы выполнить вот эту Божью работу? Что мы, как вот христиане 21 века, должны это сделать? И знаете, о чем я подумал? Я подумал о том, что Бог нас сегодня готов взять в это путешествие. И Он уже нас взял. Коль мы здесь уже в церкви, братья и сестры, мы уже являемся частью этого путешествия, этого глобального путешествия, частью этой большой, огромной миссии Бога по спасению человечества. И Бог открывает эту миссию каждому из нас. Ну и потому я притащил чемодан. Ну, не потому, что я уезжаю. Просто представьте ситуацию, что есть чемодан без ручки и без колес. Тарас, я у тебя взял, потому это... Ну, я у Тараса учусь. Он тоже тут всякие штуки придумывает. Вот есть, представляете, есть чемодан без ручки и без колес. И как вот его в аэропорту тягать? Ну, подмышку можно взять, да? Но это все равно неудобно. А если там, ну, там, ну, не знаю, там 50 килограмм там всякого барахла. Ну, вот, вот реально, как его тащить? Неудобно. А есть чемодан, ну, как сейчас вот, да? С ручкой, но без колес. Ну, так тоже, ну, как бы, ну, тяжело тоже, ну, тащить, да? Ну, тут колес нету, я не успел просто присверлить. А представляете, если бы был бы чемодан с колесами, но без ручки? Ну, и понятно, что самый идеальный вариант в этом случае – это чемодан и с колесами, и с ручкой, да еще и на пульт управления. Бог нас пригласил в это путешествие. И Он в наш чемодан, в наше сердце вложил определенное задание. Вообще этот чемодан, он ничего не производит, ну, если честно, он служит, правда? То есть в него можно что-то положить, и что-то он должен перенести. То есть это, ну, разные вещи могут быть. Это вещь из сферы, ну, сервиса, да, или служения. То есть он служит нам. Вот эта вещь, она служит людям, этот чемодан. Потому когда мы говорим о ну, нашей миссии или же о нашем предназначении в этом мире, я думаю, мы прежде всего должны подумать о том, кто мы. Какой чемодан мы в Божьих руках? Чемодан тоже должен выполнить ну, на 100% свою миссию или свое дело, к которому он предназначен. Кто-то, может быть, подумает о том, что ну, это достаточно унизительно, там, людей сравнивать с чемоданами. Вот, но это просто для того, чтобы, может быть, было легче проиллюстрировать эту истину, что Бог вкладывает сегодня в нас свою миссию. И мы можем быть глухие. Мы можем быть против этой миссии, мы можем спорить с этой миссией, мы можем торговаться с этой миссией, мы можем пытаться договориться как-то с Богом по поводу этого задания. Ну, мы в Библии достаточно много примеров знаем. И знаем Авраама, и знаем Иону. По-разному люди реагировали на то, к чему Бог их призывал. Мы знаем Моисея, которого тоже Бог призывал к определенной миссии. И он стоял и торговался по поводу этой миссии. Пошли того, пошли сего, я тут не могу что-то сделать. Потому сегодня ключевым вопросом, с которым я хотел бы, чтобы мы все ушли. В чем заключается моя личная миссия здесь на земле? В чем заключается мое задание здесь на земле? И это задание не поставлено мной. Это задание поставлено Богом. В чем заключается задание Бога по отношению к моей жизни, вот сегодня? Было бы классно, чтобы мы ответили на этот вопрос сами для себя и старались выполнять то, к чему нас сегодня Бог призывает. Буквально несколько штрихов по поводу того, как Бог решает или же показывает, как должна реализовываться была миссия в жизни апостола Павла. Бог пригласил апостола Павла к, ну, в это путешествие. Да, мы знаем, что апостол Павел уже это было, он прошел 3 путешествия. Это уже фактически последнее путешествие, в которое берет апостол Павел Бога, и Бог берет апостола Павла. И это у апостола Павла достаточно большое задание. Я бы сказал, достаточно большое задание. И, братья и сестры, я хочу сказать о том, что сегодня Бог ставит перед нами тоже большое задание. Он не ставит какое-то маленькое задание. Он ставит большое задание, огромное задание перед каждым из нас. И всегда это большое задание, оно может быть разбито на какие-то сегменты, на какие-то части или подпункты вот этого большого или генерального задания. Но в конечном итоге Бог все равно хочет, чтобы мы выполнили это большое задание. И это большое задание, оно заключается в том, чтобы Евангелие распространялось. И процесс делания учеников, он не останавливался из поколения в поколение до второго пришествия Иисуса Христа. И интересно, что Евангелие распространяется даже через боль, страдания, гонения, тюрьму и смерть. И в этом прославляется Иисус Христос. Все то, что я назвал, это является такими маленькими сегментиками вот этого огромного большого задания, которым у нас сегодня Бог призывает. И может быть, покажется, что Бога нету во всем этом. Боже, зачем ты нам посылаешь гонения или какие-то проблемы в семьях, или же какие-то трудности на пути достижения этого большого задания, выполнения твоего задания? Но мы видим, что Бог берет за руку апостола Павла. И апостол Павел тоже берет Бога за руку. Они вместе идут по этому пути и выполнению этого задания. Бог не кинул апостола Павла на полпути и сказал: «Все, дорогой, хватит тебе благодати моей, не будет больше». Апостол Павел не кинул Бога на полпути и сказал: «Боже, я устал от выполнения твоего задания. Я уже не один раз переживаю эмоциональный стресс и эмоциональную проблему в своей жизни. И не просто мой чемодан ломают, его просто хотят уничтожить». И Павел не бросил Бога. Он продолжал действовать. Вот несколько примеров. 11 стих. 11 стих мы читали в прошлое воскресенье. Евгений Павлович делал акцент на этом стихе. Это пример того, как Бог выполняет задание вместе с человеком. Бог ночью является самому апостолу Павлу. Бог является. И ободряет его. 11 стих звучит так. «Следующей ночью перед Павлом предстал Господь и сказал: „Не бойся. Как ты свидетельствовал обо мне в Иерусалиме, так будешь свидетельствовать и в Риме“». Ох, неужели? Это же совпадение. Это просто совпадение. Бог решил прийти к апостолу Павлу. Но я так не думаю. Это все выполнение вот этой глобальной Божьей миссии. И Бог ее открывает апостолу Павлу. И он старается пройти этот путь вместе с ним. Смотрите второй пример. Кстати, может быть, это действительно был у апостола Павла нервный срыв, и он так перенервничал тогда перед Синедрионом, что ему приснился там сон там, или еще что-то. Бог явился апостолу Павлу и ободрял его на пути достижения этой миссии. Второй пример, ну, не менее ярче. С 12 стиха. Мы читали о том, что состоялся заговор против апостола Павла. Почему-то племянник Павла был в нужное время и в нужном месте и мог донести все это командиру. И опять кто-то скажет: «Ну это же совпадение». Но я так не думаю. По той причине, что это еще один штрих того, как Бог выполняет эту миссию. Бог стоял за этим племянником. Бог стоял за этой ситуацией. Да, этих 40 человек там или сколько, 45 их было, они почему-то приняли решение действовать именно таким вот образом. Но мы видим, что даже в этом заговоре Бог проявляется. Посмотрите третий пример. 470 солдат этапируют Павла из Иерусалима в Кесарию. Но, получается, 400 с апостолом Павлом идут только до Антипатриды. Это городок между Иерусалимом и Кесарией. Между Иерусалимом и Кесарией было где-то приблизительно 96 километров. Получается, 470 человек вместе с апостолом Павлом идут до этого городка, 400 человек оставляют апостола Павла в этом городке, возвращаются назад в Иерусалим. 70 всадников идут дальше, в Кесарию, и приводят Павла к Феликсу. А, ему еще осла дали. Там в одном переводе написано коня, в другом осла. Ну, неважно. И кто-то скажет, слушай, ну это реально совпадение. Но я так не думаю. Почему? Потому что, опять же, мы видим, что Бог и в этой ситуации тоже стоял. Бог за этим всем стоял. Историки пишут о том, что вот в крепости Антония было, ну, располагалось вообще в Иерусалиме где-то приблизительно 1500 солдат римских. Вот 1500 оккупантов жило в Иерусалиме. И вдумайтесь, 470 уходят с апостолом Павлом на одну ночь. Ну, потом возвращаются 400. И таким образом Бог хранит апостола Павла к выполнению своей миссии. Той миссии, к которой Бог его призвал. Интересный момент, почему именно так происходит вот этот процесс безопасности. И помните, когда о заговоре там тоже такие вот всякие нотки были, что типа вы его выведете, а мы там сделаем дело свое. Дело в том, что когда мы еще читали 22 главу, и, по-моему, Сергей проповедовал, там он читал о том, что апостола Павла били в храме, а потом его как бы вытащили за храм и быстренько закрыли храм. Вот, так историки пишут, что уже в то время существовали так называемые иудеи, террористы-одиночки. Они ж не ходили просто ну, там, в штанах там, и в футболочках или в свитерках. Они ходили в таких, как это, хитонах, вот, где могли просто вытащить там, меч там, или еще что-то. И они уже считали для себя лично благочестием, если они кого-то убивали на территории храма, но этот человек, которого они убивали, он был замечен в работе с оккупантом. И мы видим, что именно вот эти вот настроения в конечном итоге, вот такие вот религиозные ну, настроения, вот, националистические настроения, они потом в конечном итоге, когда мы читаем историю, они приводят к этой войне, после которой Иерусалим был разрушен. Оно все как снежный ком. И Бог в этой ситуации был. Бог специально сохранил таким вот образом жизнь апостола Павла, выполняя свою миссию. И вот еще один пример. Это с этой же главы, последний стих. Получается вообще просто неимоверное. Коррупционер, вот просто человек, полностью погрязший в коррупции, полностью. Историки пишут, что он страшно коррумпированный человек был, этот Феликс. У него была жена, ну, как бы не одна. А, еще он развратник. Коррупционер и развратник. И вы представляете, случайно у него начинает работать римское право. Вот просто моментально, что-то на раз и включилось. На сцену выходят прокуроры, то есть обвинители. На сцену выходят адвокаты и судьи. Как может быть такое? У человека, который сидит в Кесарии, во дворце Ирода, судит очень превратно, невзирая ни на какое римское право, почему-то, когда апостол Павел туда попадает, начинает работать римское право. И опять же, может быть, кто-то скажет, ну это совпадение. Братья и сестры, ну я не думаю, что это совпадение по той причине, что уже мы несколько примеров увидели того, как Бог вместе с апостолом Павлом старается выполнить вот эту миссию. Миссию по спасению человечества. Кстати, я хотел отметить еще, что если бы не это путешествие, наверное, я так думаю, то мы, по крайней мере, часть Нового Завета бы не получили. Именно в процессе этого путешествия оно несколько лет длится, потому что там в следующей главе будет написано о том, что Он просидел, по-моему, 2 года в Кесарии. И вот исследователи там спорят, где он писал послание Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам и Филимону. Это 4 послания, братья и сестры, это 4 послания, очень важны для нас. И я уверен, что если бы не было этих 4 посланий, то, опять же, Бог Духом Святым созидает таким вот образом церковь. Он выполняет свою миссию. И он, мы сейчас в 21 веке живем, то есть ну, прошло там 2000 лет. Мы пользуемся этими посланиями, считаем, что эти послания христологичны. И мы видим все эти отношения, которые были в церкви. Мы видим достаточно много таких вот библейских, богословских концепций, которых нету в других посланиях. И это созидает наши отношения. И это созидает церковь. Вот Бог таким вот образом задумал миссию апостола Павла. И апостол Павел вместе с Богом выполнили эту миссию. Хорошо, вопрос, братья и сестры, я уже заканчиваю, я недолго. Вопрос теперь сегодня касается нас. Как нам сегодня выполнять миссию? И что нам нужно для этого делать? Какая наша роль как христиан вот в этом глобальном таком вот процессе, Божьем процессе? Ну, во-первых, я думаю, нам нужно узнать сердце Бога. Нам нужно узнать мысли Бога, и нам нужно узнать дела Бога. Нам нужно узнать Его характер. Апостол Павел знал Божий характер и Божье сердце. И сегодня нам нужно узнать Божье сердце и Божий характер. Это делается, когда мы изучаем Писание, и это делается, когда мы понимаем те обстоятельства, в которых мы попадаем. И те обстоятельства, в которых мы попадаем, это не случайность. Это судьба какая-то. Нам нужно понимать, что за этими обстоятельствами стоит Бог, который хочет, чтобы мы выполняли Его миссию. Второе, мне кажется, тут тоже немаловажный аспект, это то, что нам нужно знать свое сердце. Нам нужно знать, что в этом чемоданчике. Нам нужно знать самим себя, что у нас в сердце происходит. И потом, когда мы берем, сопоставляем наше сердце и сердце Бога, и мы видим, что есть какое-то неравенство, да, то есть какое-то непонимание, вот, нам нужно покаяться. Нам нужно честно сказать: «Боже, прости, потому что я остыл по поводу твоего задания, я неправильно выполняю твое задание, я забыл о твоем задании». Это делается просто с помощью покаяния. Еще один тоже такой интересный момент. Нам нужно знать обстоятельства, в которые мы попадаем. Или тот мир, в котором мы живем. Когда-то Карл Барт сказал такую фразу интересную, где-то в 1917 или каком-то 20-м году, может быть, и в каком-то другом, не знаю. Но он сказал так, что современные христиане в одной руке должны держать Библию, а во второй газету. Для того, чтобы знать, каким образом применить Библию в современном мире. Братья и сестры, нам сегодня тоже нужно помнить о том, что в нашем сердце или в нашем фокусе должно быть сердце Бога и мысль о том, как мы можем вот это сердце Бога и наше сердце применить в достижении вот этой глобальной большой миссии Бога здесь на земле. И думаю, что миссия наша или же задание, которое Бог ставит перед нами, оно будет выполнено успешно, когда мы будем знать Божье сердце и знать свое сердце. И когда мы будем очень быстро и легко находить в себе самом какие-то греховные вещи, которые сбивает нас с выполнения этой глобальной миссии. Ну и, наверное, последнее – это идти и делать. То, к чему Бог нас призывает вместе с Ним. Вот здесь вот ключевой момент – вместе с Ним. идти и делать то, к чему нас Бог призывает вместе с Ним. И есть дети, которые говорят: «Я сам». И мы тоже часто говорим: «Боже, я сам». И потом происходит плач, потом происходит, ну так получилось, или так вышло. На этой неделе читал Ветхий Завет, и Бог говорит Моисею: «Моисей, короче, все, уже народ развратился, иди туда, спускайся к народу». Моисей спускается, встречает своего старшего брата Аарона и говорит: «Брат, что происходит?» Он говорит: «Ну что, ну народ принес мне золото, я его кинул. Я его кинул в огонь». Там так и есть. Я чуть два раза перечитал. Я его кинул в огонь, ну, золото просто кинул в огонь. И тут получился телец. Ну, так получилось. Случайно что-то. Раз так кинул в огонь, и тут телец получился. Ну, тут тоже ж евреи были. А потом происходит, ну, сначала, да, я сам. Потом получается, так получилось. А потом уже: «Господи, спаси, потому что погибаю. Вытягивай, потому что я уже, ну, я уже не могу, я сижу, вот тут воды надо мною, тут кит меня съел, там, я не знаю, кит или какое-то морское чудовище, я не знаю, там, или акула какая-то. И я сижу и говорю: Господи, спаси, потому что, ну вот, все, буду выполнять твою миссию». Сегодня нам нужно просто идти выполнять Божье задание, которое Бог нам сегодня поручил. Вот смотрите, помогать сиротам, братья и сестры, это тоже наша миссия сегодня. Помогать сиротам – это наша миссия. Вот там семья Евтюшкиных болеет, и о них нужно молиться. Вот там дети болеют по кругу. Вот. О них нужно молиться, братья и сестры. Им нужна помощь. И это наша миссия. Это то, к чему мы призваны сегодня делать. Богом призваны. Кто-то ленится, кто-то не ленится. Помогать бедным и вдовам. Делать учеников, опекать страждущих, посещать людей в больницах. Это наша сегодня миссия. Учить детей. Это тоже наша миссия. Это наше задание, которое мы должны выполнять Богом. Нам поставлено Богом. Даже наше дело заключается в том, что Божье дело заключается в том, чтобы мы наши семьи держали в порядке, чтобы жена слушалась мужа, а муж любил жену. То есть Бог хочет, чтобы мы выполняли Его задание. И для каждого из нас в какой-то мере оно может быть разнится. Кто-то будет помогать сиротам и вдовам, бедным. Кто-то будет делать учеников. Но во всех этих служениях или во всех этих направлениях Бог хочет, чтобы мы выполнили частицу Его сердца, частицу Его характера, Его дел. И последнее – это то, что нам нужно быть очень чутким к голосу Духа Святого. Во всех этих служениях, во всех этих направлениях, во всех этих призывах, во всех этих, казалось бы, трагических ситуациях нашей жизни, нам нужно быть чутким голосу Духа Святого. А теперь, братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы еще раз задали себе вопрос. В чем заключается сегодня мое задание? В чем заключается сегодня мое намерение, Бога намерение по отношению к моей жизни? И теперь давайте вспомним ту иллюстрацию, которую я в самом начале сказал. Представьте, что Богом открыто нам, что мы умираем. И Он нам поставил миссию. Что мы будем для этого делать? Сегодня есть возможность включаться в это задание, в это дело Божье и работать. Сегодня. Прямо сегодня. Не завтра, а сегодня. Уже сегодня это можно делать. И Бог нам показывает, как это можно делать. Лука нам показал, как это можно делать. И это оставлено для того, чтобы нас вдохновить на то, чтобы выполнить вот эту вот, ну, огромную, глобальную миссию Бога, каждый на своем месте. И пусть Господь нам поможет вот на протяжении этой недели это сделать. Аминь.